Ментальное слияние успешно завершено.
Ворвался в мою голову бесстрастный голос Эфы, потерявший присущие живым существам характерные интонации. «Замечательно», — сформулировал я ответную мысль и приказал. «Начнем проверку соответствия изначальным характеристикам сознания». И сплошным потоком потекли вопросы-ответы, подтверждающие, что все имевшиеся у меня знания были перенесены в полном объеме, и сам факт того, что возродившаяся личность является все тем же иерархом Тилом. Покончив с начальной проверкой, мы перешли ко второй ступени – определению соответствия логических связей, для чего передо мной были поставлены сложные ситуационные задачи, имеющие множество вариантов решения. Справившись и с этим, завершил проверку, преодолев созданный Эфой в моем сознании волевой барьер и не позволяющий прикоснуться руками к стене. «Теперь разблокируй инкуб-ячейку», — распорядился я.
«Выполняется»,
— отозвалась Эфа, и светящееся голубоватым светом дно шестигранного цилиндра начало подниматься вверх, а являвшиеся потоком пластины лепестки скользнули в сторону, открывая сделанную по подобию пчелиных сот ячейку. Дождавшись, когда подъемник сравняется с уровнем пола в лаборатории, я сошел с него и направился к своему рабочему столу. Усаживаясь в кресло, зацепился висевшей на ремне фляжкой за подлокотник и, сняв пояс, бросил его на пол. Умастившись на своем привычном месте, я обозрел две раскрытые книги по модификации живых существ и взялся за исписанный лист. Просмотрев свои пометки, пришел к выводу, что второй этап – изначальное создание модифицированного существа для переноса сознания мне преодолеть так и не удалось. Однако сейчас мне было не до старых работ. Требовалось разобраться с уже обретенным телом. Второе сознание мне ни к чему, и возможные проблемы из-за его существования тоже. Эксперименты лучше проводить на других существах, а не на себе. Из-за необходимости как можно быстрее получить максимально полную информацию о мире, я решил пойти по пути слияния, уничтожить личность человека и оставить в целости его знания. Правда, это означало, что потом придется потратить немало времени на разгребание кучи всевозможного мусора, коим являются ненужные и бесполезные воспоминания, но в моих условиях с этим приходится смиряться. «Эфа, сейчас произойдут изменения моих личностных характеристик», — предупредил я. «Потому созданный профиль не может быть больше ориентиром для скан-сети. После того, как личностные характеристики стабилизируются и структура, соответствующая второму сознанию, исчезнет, создашь новый».
«Принято».
Предусмотрительно обезопасив себя от неприятия собственной охранной сетью из-за изменения основных параметров, по которым она меня опознавала, я откинулся на спинку и закрыл глаза. Погрузившись в состояние каюр, позволявшее отрешаться от мира, начал сливать сознание с личностью человека. Хлынувшие в меня воспоминания были похожи на ожившие картинки или полные иллюзии. Только, помимо прочего, они несли и пережитые ощущения. Какое-то время я был погружен в прекрасное воспоминание из недавнего прошлого, целуясь с изумительной по красоте девушкой. Но кроме чувств и питаемого удовольствия ничего не было. Даже сопутствующие мысли практически отсутствовали, и это позволило мне в полной мере осознать себя, отделить свое от привнесенного человеком. После этого я обрел возможность обдумывать эти события, переживая их. Довольно скоро накатило новое воспоминание о бое в пустынном городе, укрытом щитами распада. Сознание человека тоже немного пробудилось, и, скорее всего, происходящее воспринималось им как сон, ибо в нем он был не вдвоем с девушкой, а еще и со мной. И оттого ему все казалось нереальным отголоском прошлого. А мне было интересно. Как оказалось, не зря я решил провести слияние. Похоже, иерарх первой ступени Ассара, а в том, что это был ее городок, не приходилось сомневаться, добыла где-то щиты распада. То ли обнаружила в одной из павших цитаделей, то ли смогла сама создать, что маловероятно. Однако они были, а самой Ассары, насколько можно было понять, не было. Как и вообще кого-либо в городе. и, похоже, была создана одна огромная ловушка, уничтожающая незадачливых людей, забредающих в город. Но это не важно. В отсутствии иерарха я могу подавить охранную сеть и изъять накопители, поддерживающие щиты. Это даст мне возможность защитить свое жилище практически от любых атак довольно большого количества магов. Было лишь неясно, почему их еще никто не забрал. Неужели не осталось иерархов первой ступени, способных на это? И человек даже ни разу не подумал о владельце городка и щитов. Наоборот, он считал их наследием древних, которое принадлежит любому взявшему его. Такая ситуация меня встревожила. Почему отсутствуют ассоциации с магами? Возник у меня вопрос. Однако ответить на него пока было некому. Меж тем, передо мной рваными клоками мелькали картинки недавних событий, запомнившихся человеку. Бой в городке с десятками големов внутренней охраны периметра меня озадачил. Все они мало подходили для серьезной ловушки. Да, выбраться из-под щитов распада невозможно, но уничтожить любое сопротивление под ними не является проблемой. Кого могли остановить столь слабые создания? И лишь разрушенный межмировой портал все объяснил. Ассара была вынуждена спешно удрать в иной мир, а ловушка должна была задержать преследователя на достаточный срок. И Ассара захватила все, что могло ей понадобиться в другом месте, с собой, в том числе и боевых големов, оставив лишь бесполезный хлам. Воспоминания о городе оказались достаточно яркими, и потому мне даже удалось получить в качестве дополнительного приза руну портала города, что облегчало проникновение в него для изъятия накопителей. Выходит, очень даже не зря я решил провести слияние. Человек оказался ценным источником информации. Только постоянно находящаяся рядом спутница и вызываемые ею эмоции меня раздражали. Создания этого идиота Мирраха оказались невероятно живучими и никуда не исчезли. И не только в прошлом доставили мне уйму хлопот, уничтожив перед атакой защитную структуру моей недавно построенной цитадели, но и теперь своим вмешательством едва не загубили носителя Матрицы. Придется на досуге рассчитаться с этой мерзавкой. Пожалуй, стоит переместить Эфу в материальный носитель, как это было ранее, а сознание модифицированного существа заблокировать. Пусть поживет в темнице своего разума. Но вскоре выяснилось, что имеется еще одна кандидатка на роль воплощения для Эфы. Варгов, оказывается, развелось неимоверное множество. И все так и норовили извести человека. Притащить его к обелискам стихий было истинно коварным планом моего уничтожения, не иначе. Потому что объяснение, будто это средство проверки магических способностей, было наглой ложью. Непонятно, как в такое вообще можно было поверить, и не прибить лживую мерзавку на месте. Как можно было допустить мысль, что маги будут заниматься такой ерундой? Делать им что ли нечего, проверять людские способности? Для казни обелиски были созданы, а не для глупостей. Достаточно поместить в центр мага или высокоэнергетическое существо, чтобы обелиски осуществили свою задачу, переполнили его чистой энергией стихий. И если существа, не имеющие материального воплощения, просто растворялись в этом потоке и исчезали без следа, то для мага это была лютая казнь. Его тело довольно долго сопротивлялось смерти. И из-за наличия плоти приговоренный испытывал на себе, каково это, медленно сгореть заживо и окончательно погибнуть. Носитель моей матрицы этого, конечно, не ощутил бы, так как обелиски создавались не для людей. И боли не успел бы почувствовать, как пепел ветром уже развеяло бы. Хорошо еще скан-сеть не обладает разумом. Поэтому выбор, соответствующий непонятному двуличному созданию стихии, я и осуществить не удалось. Впрочем, если принять во внимание все факты, то, наверное, носителю ничего не грозило. Очевидно, что владелец обелисков принял во внимание неистребимое любопытство людей и повысил уровень контроля скан-сети, либо внедрив необходимость прямого приказа, либо запретив воздействие на низкоэнергетических существ. Но колебаться в выборе новой оболочки для Эфы мне не пришлось. Как оказалось, возле прежнего владельца моего тела крутилась одна и та же особь варгов, меняя свой облик, когда вздумается. Определенно, она заслуживала доли моего внимания. Эфи должно понравиться новое тело. Мне было тревожно. Сны такие реальные, что казались действительностью, беспокоили. Нет, это были не кошмары, как прежде, а лишь повторение пережитых событий. Но какая-то тревога не позволяла полностью погрузиться в них, заставляя балансировать на грани сна и яви. Не по себе мне было, и снящийся поход в покинутый город был насыщен такой тревогой, которой я не испытывал и в то время. Казалось, кто-то огромный наблюдает за мной и готовится нанести удар. Когда происходящее во сне действие сместилось на утес неподалеку от Талора, я немного успокоился, но, как оказалось, зря. Я был охвачен негодованием на коварную девчонку, заманившую меня в ловушку. Возникло желание уничтожить ее, Кару, и это было совершенно неправильно. Ведь на Кару я даже не мог обижаться. Не за что. Это же не она, а Мэри была со мной в тот день. Я это хорошо помнил. Возникшее чувство неправильности происходящего подвигло меня на борьбу со странными сновидениями. Возникшая мысль, что Мэри неплохо было бы использовать в качестве оболочки для какой-то Эфы, еще больше обеспокоила меня. Какая-то чушь мерещится в полусне. И полностью проснуться не удавалось, несмотря на все усилия. Возникло ощущение, что я уже не во сне нахожусь, а грежу наяву, упившись зельями до ума помрачения. Невозможно было ни пошевелиться, ни вдохнуть. Тело было как чужое. Мало того, и мысли словно не мои были. Но не знаю я никакую Эфу. А тут еще накатили отголоски старой злости на Мирраха, создателя этих идиотских варгов. И на Арис, не позволившую их уничтожить. Одни проблемы от этих варгов, и тогда, и сейчас. Прогрессирующее безумие меня сильно встревожило. Что за дикие мысли? Что со мной вообще творится? И тут же меня поглотила иллюзия, в которой я был древним магом, иерархом второй ступени Тилом, и воевал с Даргом. Дарг, да я словно на самом деле пережил все это. Мне даже стало казаться, что я и есть этот Тил. Но это сумасшествие, а не действительность. Или как минимум 10 склянок зелья и разыгравшаяся мания величия. Но плохо было то, что в мыслях я стал воспринимать себя как Тила, постепенно утрачивая связь со своими воспоминаниями и обретая новые, более красочные и запоминающиеся, о жизни во времена древних магов. Вскоре я так запутался, что с трудом понимал, что со мной происходит. Хотелось забыть человеческую жизнь, как глупый сон, и заняться, наконец, делом. Но я же и был человеком. А новая мысль о том, что из Мэри выйдет отличная оболочка для Эфы, нужно только погасить в ее организме процессы старения и немного его модифицировать, едва не вызвало желание хорошенько обдумать данную идею. Впрочем, этим можно будет заняться позже, подумалось мне, и, ужаснувшись своим мыслям, я вцепился в постепенно ускользающее человеческое восприятие. Я не хотел быть бездушным существом, в которое постепенно превращался. Вспоминая все хорошее, что происходило со мной, я старался изменить свою сущность, холодную и бессердечную. Борясь за свой безудержно скатывающийся в пропасть безумия рассудок, я пытался согласовать раздирающие меня на части противоречивые мысли, вернуть однозначное восприятие пережитых событий. Втолковывал себе раз за разом, что я не Тил, что Мэри добрая и прекрасная девушка, а не мерзкий варг, что она мне не враг, а лучший друг. И более того, она достойна любви, а не ненависти. Вскоре я полностью утратил восприятие времени. Безумный полусон полуявь все длился и длился, сводя с ума. И неизвестно, через сколько декад я отыскал возможность эффективно бороться с терзающими противоречиями. Эмоциональные воспоминания оказались той ниточкой, что вывело меня из этого состояния. Именно они позволили опереться на несомую ими чувственную мощь и укрепить свои позиции в выстраивании устойчивого мировоззрения. Воспоминания нельзя было трактовать негативно, И потому отрицательные мысли четко воспринимались как чужеродные и успешно подавлялись. Постепенно накопив достаточное количество логических связей с ситуациями, которые воспринимались теперь однозначно, не вызывая противоречивых мыслей, я обратился к самому последнему воспоминанию – близости с Мэри. И столкнулся с неприятием данной ситуации. У меня получилось что-то вроде раздвоения личности – я пытался убедить сам себя в собственной правоте. Как Тил, я был раздражен испытываемым удовольствием, доставляемым гнусным созданием Мирраха, а как Дарт обрел покой и умиротворение. Стала четко видна та грань, что разделяла противоречивые сущности, и мне, хоть и с немалым трудом, но удалось уничтожить инакомыслие. Столь прекрасное переживание должно таковым и остаться, и не важно, что Мэри Варг. Я точно знал, что в момент нашей близости и не думал о проклятом роде Мэри, и это не могло меня тогда раздражать. В итоге я смог избавиться от раздвоения личности. Судорожно глотнув воздух, я дернулся и открыл глаза. Еще ошеломленный безумным сном, вытер со лба выступивший пот и обвел взглядом находящийся передо мной стол, высматривая кувшин с водой или, на худой случай, бутыль с вином, дабы утолить жажду. Увидев перед собой лишь раскрытые книги и исписанный лист бумаги, я обратил внимание на валяющийся возле кресла пояс с закрепленной на нем фляжкой и походным ножом. Наклонившись, поднял пояс и, убедившись, что во фляжке что-то бултыхается, отцепил ее. Прикрыв глаза, жадно напился и, почувствовав себя лучше, вновь осмотрелся, а после этого вытащил из ножен кинжал и кольнул себя, дабы убедиться, что выбрался из сна, и залитая голубым светом, который испускал потолок комната, существует в действительности, а не мерещится. Тут же, перейдя на истинное зрение, убедился, что это не морок.
«Новые личностные параметры зафиксированы»,
прозвучал в голове четкий голос, тут же породив у меня бурю мыслей. Все это так сочеталось с моим безумным сном, что просто ужас. И ментальное общение, уже знакомое мне, едва не заставило запаниковать. Уж не взаправду ли было все происходящее со мной? Мои полусны, в которых я никак не хотел признавать себя Тилом. Тогда что это? Какой-то опыт надо мной? Или, может, Мэри устроила мне испытание? У нее хватит возможностей, чтобы одурманить меня и перетащить в какое-нибудь логово древних магов. Только с чего бы ей это делать? Вроде жениться на ней я не обещал. Собравшись с мыслями, я воспользовался развитой кубиками костями способностью отрешаться от мира и стал спокойно изучать лежащие на столе предметы. Пара книг, очень сложных для восприятия, вроде бы о создании новых существ, весьма подходящих для мага, желающего сделать из Мэри не весть что. Записи на листке вообще не понять. Какие-то формулы и обозначения. Пищи и принадлежности я и осматривать не стал. Ни к чему это. И в ящике стола не стал соваться. Сидя в кресле, перешел на истинное зрение и начал все рассматривать. Увиденное подтвердило мои опасения. Очень большая комната была разделена на две части пурпурной сетью, а над полом стелилась едва различимая серебристая паутина. И это еще не все. На потолке тоже находилась какая-то упорядоченная структура со светло-янтарными нитями. Да и стол передо мной был непростым. Обычные выдвижные ящики испускали голубоватое свечение. Все больше фактов говорило о том, что я нахожусь в рабочем кабинете древнего мага. Но до сих пор было неясно, как я сюда попал. Хорошенько осмотрев все, перешел на обычное зрение и заметил проходящую по полу тонкую белую линию, как раз в том месте, где пурпурная сеть разделяла комнату на две части. И желание проверить, что за заклинание защищает вторую половину помещения, у меня не возникло. К тому же та часть комнаты, видимо, предназначалась для экспериментов. Голые стены, никакой мебели и ковров. В то время как у меня под ногами наблюдался пушистый ковер диковинной тигровой расцветки, а рядом стояли шкафы с книгами. На стене напротив искусное изображение гигантского мрачно-черного сооружения, похожего на привидевшуюся мне в кошмарах цитадель, и, по моему мнению, больше подходящую для некромантов, чем для магов. Количество фактов, подтверждающих теорию о том, что я каким-то образом попал в логово древнего мага и, возможно, чуть не превратился в него самого, стало слишком велико, чтобы запросто от них отмахнуться. К тому же, мало ли, в какую древнюю ловушку я мог угодить в своей полной приключении жизни. Вроде той западни с заклинанием стража сокровищ. Вот только, похоже, в этом месте, как и сотни лет назад, безраздельно властвует магия, тогда как в преснопамятном замке другого древнего мага, где упокоились бедолаги-каторжане, были активны только кое-какие ловушки. Здесь, наверное, и шага ступить не удастся, не потревожив охранную структуру. И как же отсюда выбираться? В чужих воспоминаниях, если считать, что они правдивы, не было ничего, что могло бы облегчить мне жизнь. К тому же они хаотичны и непонятны. Если по уму, то с ними нужно не один день разбираться. Желательно с использованием ментального заклинания, которое восстанавливает память и позволяет не упустить ничего важного. Сейчас же, помимо опасности вновь вообразить себя телом и сбрендить окончательно, еще и усталость мешала. Проснувшись, я чувствовал себя довольно бодро, но это длилось недолго. Непонятно, откуда возникло ощущение усталости. И только благодаря способности отстраняться от происходящего со мной, я еще держался. К тому же два глотка воды совсем не утолили жажду. А значит, выбираться отсюда лучше сейчас, до того, как мне совсем худо станет. А ну как моя слабость сыграет на стороне то ли древнего проклятия, то ли пытающегося обрести плоть Тила. Как жаль, что я не могу сейчас отправиться в цитадель. Кольцо, обеспечивающее перемещение к порталу, еще не успело накопить энергию. Это, возможно, было бы неплохим выходом. А так, иного не дано. Остается лишь надеяться на удачу и, ничего не трогая, попробовать отсюда выбраться. Поднявшись из кресла, я нацепил пояс, вернул фляжку на место и пошел к выходу из комнаты. Мелькнула была мысль активировать защитный амулет, но я вовремя одумался. Вряд ли он спасет от хитроумных ловушек, а вот задействовать их может. Скорее, охранная сеть отреагирует на магию, чем амулет предоставит хоть какую-то защиту. Добравшись до массивной двери, я остановился и изумленно уставился на нее. С расстояния в ярд стало видно, что дверь нарисована на камне, а не сбита из крепких досок и укреплена металлическими полосами, как положено. Нет, это была лишь картина, обманывающая с расстояния зрения. Такая обманка заставила меня задуматься. Ведь просто выйти из комнаты, похоже, невозможно. Как же ею пользовался древний маг? Ведь и ручка просто нарисована, а значит, браться не за что. Толкнуть, что ли, от себя? Я попробовал приложить усилия, но без толку. Камень не поддался. Чуть поразмыслив, я снова подступился к каменной плите и толкнул ее влево. Мягко скользнув в сторону, дверь открыла взору короткий коридор. Не мешкая, я пошел по нему. Попав в круглую комнату, в которую сходилось 6 коридоров, прошел в ее центр и стал подниматься по довольно широкой лестнице наверх, к потолку. Демон знает, как жили эти маги, но кое-что в их жилищах часто было непонятным, как, например, лестница, упиравшаяся в потолок. Неужто там крышка, как в погребе, сделана, и маг выбирался через нее? Но все оказалось очень просто, никаких крышек. Когда я добрался до середины лестницы, большая каменная пластина сдвинулась в сторону и открыла тем самым проход. Очутившись в небольшом зале, я на какое-то время утратил сосредоточенность. Это был настоящий дворец, а не обычный замок. Конечно, королевский дворец в Таларе очень красивый и роскошный, но здесь было не хуже, пусть золота было не так много. И зал был очень светлым из-за преобладания белого цвета. Жилище древнего мага оказалось очень красиво. Такого гармоничного слияния белого и золотого мне еще не приходилось видеть.